страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 908-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к Титу. Мы с вами в Новом Завете. Я сегодня хотел бы напомнить некоторые такие основополагающие вещи о нашем цикле, о том, как мы выходим, что мы говорим, о чем мы говорим, почему об этом говорим. Ну и дальше мы почитаем ваши сообщения, ваши комментарии. Кстати, на сей раз ваших комментариев как-то меньше, чем обычно. Ну, я думаю, что это понятно. Отчасти, по крайней мере, это понятно, потому что мы с вами перешли от книги пророка Иезекииля, которая, в общем, считается непростой книгой. Это не просто читать книгу пророка Иезекииля. Мы с вами перешли к Новому Завету, и иногда бывает такое ощущение, кстати, ощущение ложное, о том, что в Новом Завете все понятно, все легко и все давно уже известно. На самом деле, конечно, в Новом Завете далеко не все известно, далеко не все сразу понятно. Более того, одно дело понять, а другое дело принять и использовать, что называется, в жизни, да, услышать это в жизни. Мы сегодня, собственно, с вами поговорим на тему, которая часто вызывает вопросы, причем эти вопросы как раз касаются нашей практической христианской жизни. Это не про какие-то теоретические богословские изыскания. Хотя, как мы с вами уже неоднократно отмечали, теоретическое богословие на самом деле, если оно настоящее, если оно правильное богословие, оно, конечно, теоретическим только не остается. Оно все время, в любом случае, переходит в практическую плоскость. Вот. Но сегодня тема, которую я бы хотел затронуть, сегодня тема, на которую я хотел бы с вами поговорить, это как раз тема практическая, это тема, которая касается христианской жизни, это тема, которая касается многих из нас. И вот это, собственно говоря, тема, это практическое благочестие, это связь между нашей христианской жизнью с одной стороны и нашей верой с другой. То есть, иными словами, вот ты как веришь, так ты живешь. Да? Твоя вера, твои отношения с Богом, они определяют твою жизнь. Собственно, об этом говорит апостол Павел, обращаясь к христианам, на самом деле, обращаясь через Тита к христианам на острове Крит, ну, потому что очевидно, что Тит придет и скажет, что вот пришло такое-то письмо от апостола Павла. Очевидно, что это письмо было известно сразу ранним церквям. Поэтому мы вполне можем сказать, что да, он обращается к Титу, но через Тита он обращается также и к другим христианам, изначально на Крите, ну и к нам тоже. Так вот, ведь Крит... И мы это сегодня будем акцентировать, на этом внимание будем акцентировать и сегодня, и в следующий раз. Крит часто ассоциировался именно с ложью. То есть греческое слово «лгать», одно из греческих слов «лгать», не единственное, но одно из, как раз и происходит от слова «крит». На русский язык можно его перевести как «критствовать». Вот «критствование» – это ложь. Кстати, такое же похожее производное слово было и от слова «коринф». «Коринфствовать» означало заниматься половой распущенностью, жить в половой распущенности, жить в блуде. Вот. И это, конечно, надо помнить. И вот, обращаясь к этим людям, апостол Павел говорит о том, что христианская жизнь, практическая христианская жизнь, она на самом деле определяется нашей верой. Если мы говорим, что мы верующие люди, если мы говорим, что мы христиане, но нет в нашей жизни праведности Христовой, мы продолжаем грешить. Причем не просто продолжаем грешить, потому что может быть ситуация, когда у человека борьба с грехом. Но если у него борьба с грехом, то он это почувствует, он будет это знать, он будет знать, что у него это проблема. Он будет приходить к Господу, просить у Господа помощи. Он будет приходить к окружающим людям, просить у них помощи, молитвы, поддержки. Вот. Это будет реально борьба с грехом, искренне. И человек силой Христа будет одерживать победу. Может быть, сразу, а может быть, не сразу, постепенно. Но так или иначе одерживать победу. А здесь говорится о ситуациях, когда человек говорит: «Да я христианин, и поэтому Я могу жить как угодно. И поэтому я могу жить в грехе. Это нормально. Я теперь живу по благодати. И вот тогда уже на острове Крит была проблема. Кстати, была она и в Коринфе тоже. И эта проблема есть и сегодня тоже зачастую в церквях. И проблема эта происходит тогда, когда люди путают две вещи. Они путают благодать и жизнь в грехе, или благодать и вседозволенность. Вот к этому сегодня мы перейдем, к разговору об этом мы сегодня с вами перейдем, читая послание к Титу. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, ну и также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И давайте посмотрим некоторые ваши комментарии. Очень понравился мне комментарий от Анны Миловой. Анна пишет: «Прощение – это легко, если мы доверяем Богу и реально понимаем, что Бог за нас лично. Я поняла, что меня же прощает Бог». Но я хочу здесь кое-что добавить. Прощение не просто легко, когда мы доверяем Богу. Прощение становится легче по мере того, как мы доверяем Богу. Это некое пропорциональное соотношение, потому что когда мы возрастаем в доверии Богу и возрастаем в понимании того, что Бог сделал для нас лично, нам становится проще прощать других людей. Вот смотрите, если я живу с мыслью о том, что вот я такой молодец, и, ну да, конечно, Бог меня призвал, но как же Он меня мог не призвать-то? Я же такой хороший, я же такой классный, я же такой крутой. И вообще Божий план, Божий замысел без меня, наверное, и развалился бы. Но вот если мы живем с такой, я бы сказал, еретической точки зрения, то тогда получается, что, ну как, я крутой, а что я других-то буду прощать? Если они такие плохие, я-то лучше их. И вот тут возникает серьезная проблема. Мы действительно становимся человеком непрощающим. С другой же стороны, если мы понимаем, насколько мы сами были виновны перед Богом, насколько мы сами порою и сегодня, и сейчас бываем непослушны Богу, насколько мы сами порою забываем о том, чего хочет от нас Бог, а даже если забываем, то порой это не делаем, порой это не исполняем. Вот и мы это чувствуем, мы понимаем, насколько велико Божие прощение. Да, я не был достоин этого прощения, но Бог меня простил. Я не был достоин этой милости, но Бог эту милость ко мне проявил. Она, кстати, милостью-то и является, потому что я ее недостоин. Если бы я ее был достоин, то она была бы не милостью, а заработной платой. Ну, смотрите, вы же не придете к работодателю и не скажете: слушай, знаешь, вот спасибо тебе за то, что ты мне заплатил, и за твою милость ко мне, и это твоя такая любовь ко мне проявилась в том, что ты мне эти деньги заплатил за то, что я там по 8 часов в день, а то и больше, работал. Нет, конечно, это не милость, это заработок. Вот. А вот милость – это когда мы не заслуживаем. И более того, в наших отношениях с Богом милость – это когда мы еще и не можем заслужить. Но Бог нам воздает. И вот когда Бог нам это дает, а мы понимаем, что заслужить мы этого не можем, вот тогда меняется и наше отношение к другим людям. Тогда мы начинаем ценить то, что имеем. И тогда мы начинаем вот эту Божию милость, это понимание Божьей милости воплощать в отношении к другим людям. Мы помилованы, и мы понимаем, что помилованы. Именно поэтому нам проще миловать других людей. Вот знаете, кому труднее всего прощать? Труднее всего прощать самоправедному человеку, который считает, что он абсолютно прав. Вот ему прощать действительно трудно. Других, потому что, ну, слушай, ну, я-то прав, ты-то не прав, а что это я-то должен тебя? Вот. А когда мы понимаем, что перед Богом мы все были неправы и бываем неправы до сих пор, но Бог нас прощает, вот тогда и других людей нам прощать бывает легче. В прошлый раз я говорил о том, как здорово будет нам встретиться в небесах и устроим какую-нибудь встречу для слушателей по страницам Библии. Но если будет до того, может быть, там будет все по-другому, может быть, там будет просто не до того. Но Карина Герасимова на это отреагировала, я как раз Карине ведь отвечал. Она пишет «Ура!» Я даже не посчитал, сколько раз буква «А» в слове «Ура» здесь используется у вас, Карина. Вот «Р» три раза, а вот «А» здесь гораздо больше. Короче, «Ура! Мы будем в небесах вечно!» Я тоже не против познакомиться с вами и со всеми друзьями. А вот тут интересная вещь. Понимаете, про небеса сказано ровно столько, сколько нам надо в Библии. Но, как кажется, меньше, чем хотелось бы. Я повторю, потому что это важно. Про небеса сказано ровно столько, сколько нам надо. Ну, Бог знает, сколько нам открыть. Бог знает, что нам будет полезно и что нам будет уже не полезно. Но это то, что нам надо реально, оно несколько меньше, чем нам, наверное, хотелось бы. Потому что хочется подробностей. Кстати, интересно, что про ад сказано еще меньше. Про небеса сказано все-таки больше, чем про ад. Вот. И опять-таки, были попытки, да, вот если вы почитаете «Божественную комедию» Данте Алигьери, он и про ад, но это все-таки он говорит, конечно, с точки зрения богословия и также народного восприятия времен Средневековья. Вот так ад воспринимали во времена Средневековья. Про чистилище – это особая история, такая католическая история. И про рай он также говорит, и опять-таки – это восприятие средневековое, это не библейское, собственно, восприятие. Оно не в том смысле, что оно не основано на Библии. А вот, и как бы тут ведь такая вещь, что порою мы хотим узнать какие-то моменты, которые Бог нам не открывает. Ну, например, подробности о 31-х годах жизни Иисуса Христа до начала Его общественного служения. Мы, может быть, хотели бы этого узнать, но говорится только о самом начале. Вот первая глава Евангелия. Говорится о эпизоде в храме, когда Иисусу было 12 лет. А все остальное, ну, очень коротко о том, что он возрастал в любви у Бога и у людей, и родителей. А и Мария слагала все сие в сердце свое. Значит, подробности нам не открыты. И знаете, что здесь важно сделать? Здесь важно доверие... Опять мы сегодня начали уже говорить про доверие Богу, да? Вот очень важно доверять Богу даже тогда, когда Он чего-то не открывает. Бог мне это не открыл, Бог мне не сказал об этом, но я Ему доверяю, я принимаю, что раз Он не открывает, значит, так надо. Надо, вот по какой-то причине, надо не открыть. Надо было от меня вот это сокрыть. Я доверяю тому, что в свое время он это все откроет. Саша Дружинина продолжает тему небес. Так необычно представлять себя в вечности. Не просто необычно, Саша Дружинина, а порой очень сложно. Потому что все-таки наше восприятие, оно очень земное. Оно очень нацелено на то, к чему мы с вами привыкли. Да, Господь своей милостью, своей благодатью из этого земного восприятия нас выводит. Он дает нам, ну, какую-то, я не знаю, какую-то искорку небес, что ли, да? Более того, Он дает нам Святого Духа Своего, чтобы нам понимать то, что Он нам показывает, то, что Он нам открывает. Но вот эта ограниченность, она у нас остается. И я бы сказал так. Конечно, вы не имели в виду вот этого. Вы пишете так необычно. Сейчас, где же это? Вот так необычно представлять себя в вечности. Может быть, некоторое время и стоит попробовать. Но... когда мы думаем о вечности, давайте все-таки сосредотачиваться на Боге. Вот не себя в вечности представлять, а Бога, к которому мы стремимся. А знаете, что, между прочим, это будет проще? Да-да, Бога в вечности будет представить гораздо проще, чем представлять себя в вечности. Почему? Потому что Бог в вечности – это органично. А мы в вечности – это когда-то до грехопадения было органично, было естественно. Потом оно перестало быть естественным, и оно стало благодатным. В том смысле, что оно становится возможным только по Божьей благодати через жертву Иисуса Христа. Вот это тоже нужно помнить. Всякий раз, когда мы представляем себя в вечности, есть смысл задуматься о Божьей благодати. Опять-таки, вот о Божьей милости. О единственной причине, по которой мы, в принципе, в вечности с вами можем находиться. Так, Кирто напоминает нам очень хорошее напоминание. Между прочим, это история Каина и Авеля. Бытие 4 глава, 7 стих. Это Бог обращается к Каину до того, как он убил своего брата. Но после того, как злые мысли уже появились в его сердце. Интересно, что то, о чем мы сегодня с вами будем говорить из послания к Титу, на самом деле перекликается с книгой Бытие, 4 глава. Вот что там написано. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». А у Каина, кстати, еще было личное присутствие Бога, личное общение с Богом. Оно, конечно, было нарушено, но все равно было нарушено, извините, после грехопадения Адама и Евы. Но при этом надо понимать, что Бог ведь обращается еще к Каину напрямую. И Бог говорит эти вещи напрямую. Мы часто с вами, простите, пожалуйста, мы часто с вами рассуждаем о грехопадении, мы говорим, и правильно говорим, богословски правильно говорим, о том, что грех стал вот такой стеной между Богом и человеком. И это действительно так. Но помните, пожалуйста, и обратите, пожалуйста, внимание на то, что ведь этот разрыв между Богом и человеком, да, он начался с грехопадения, но он, с грехопадения Адама и Евы, но он, скажем так, потом на протяжении какого-то времени он развивался. То есть Каин еще имеет некое общение с Богом. Да, это общение с Богом ограничено, во многом ограничено. Но при этом оно есть. Вот это надо нам с вами помнить. Вот это нам с вами нужно обращать на это внимание. Теперь что происходит дальше? Каин получает этот призыв от Бога, да, господствовать над грехом. Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Теперь вопрос, а как? Как Каин может господствовать над этим влекущим его к себе грехом? Опять-таки, очевидно, Божьей милостью, Божьей благодатью. Очевидно, как-то Бог ему давал или мог дать возможность над этим грехом господствовать. Теперь, мы, однако, не знаем, как Бог давал эту возможность Каину. То есть, каким образом Каин мог господствовать над грехом? Мы читаем слова Божии, да, на эту тему. Но как это работало, нам сказать трудно. Что мы знаем, однако, и почему эти слова имеют для нас с вами смысл, причем смысл глубочайший, это то, что в Иисусе Христе мы можем господствовать над грехом. Это бывает нелегко, но Господь никогда не дает нам такого бремени, для которого Он не дал бы также силы, чтобы это бремя понести. Значит, Он говорит, ты господствуй над ним. И в Иисусе Христе мы можем преодолевать грех, мы можем быть послушными Христу, и мы можем становиться другими. Потому что Дух Святой действует в нас, потому что силой своей Христос не только спасает нас, но также и ведет нас по жизни. И вот здесь та самая головная и сердечная боль, о которой говорится в послании к Титу. Я постепенно подойду к тому, о чем мы с вами сегодня будем говорить, то, что с вами сегодня будем разбирать. Вот мы с вами читали в прошлый раз «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины к благочестию». И помните, мы сказали о том, что фраза «относящихся» или слово «относящихся» в русском переводе записано курсивом. Это означает, ну или в некоторых изданиях в скобочках, это означает, что оно добавлено переводчиками для ясности. Во многих других переводах так и написано напрямую. Просто «к благочестию». И вот мы с вами говорим о том, что познание истины и Божие избрание, оно все это нас приводит к благочестию, поскольку Бог нас избрал. И по мере того, как мы познаем Божию истину, Бог приводит нас к благочестию. И вот головная боль состоит в том, что сегодня есть немало людей, немало христиан, кстати говоря, которые об этом забывают. Для России, для российского христианства. Но в этом есть определенные причины. А когда-то, в 90-е годы, когда в России развивалась проповедь зарубежных миссионеров, когда было много миссионерских церквей, к сожалению, в какой-то момент, особенно в молодых церквях того времени, мы упустили важность христианской жизни. То есть настолько хотелось людям рассказать о Христе, настолько хотелось людям сказать о покаянии, настолько хотелось помочь людям прийти к прощению, что как-то за бортом осталась важнейшая мысль о том, что жизнь-то христианин – это, в принципе, другая жизнь. Это жизнь, которая отличается от жизни неверующего человека. Бог делает ее другой. И вот... Да, с другой стороны, была проблема легализма, была проблема законничества. Когда были люди и были поместные церкви, где считалось, давайте мы измерим силу твоего христианства по длине юбки. Ну, если ты девушка-женщина. Да, чем длиннее юбка, тем лучше ты как христианка. Вот, давайте мы измерим силу христианства по использованию каких-то слов, фраз в молитвах. И молодые христиане говорили, нет, это не так. И, конечно, это не так. Сила христианства не измеряется длиной юбки. Но христианство – это не есть вседозволенность. Жизнь в свободе – это не есть жизнь во грехе. Вот об этом мы с вами порою забываем. И забываем и сегодня. Именно к этой мысли нас приводит, возвращает апостол Павел. Давайте мы с вами сделаем вот, что мы прочитаем. Мы помолимся, потом будем читать Священное Писание. Ну, а ваши комментарии мы продолжим читать уже завтра. Ну, только при условии, что вы сегодня будете их присылать, что вы будете комментировать. Будем молиться. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, наставь нас и помоги нам действительно на практике увидеть то, что важно. Увидеть и услышать то, что Ты хочешь открыть нам. Да будет наш Бог слава Тебе и хвала вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 908-я встреча у нас с вами сегодня. Мы снова в послании к Титу, и я прочитаю первую главу, первый стих. В прошлый раз мы начали об этом говорить, но сегодня продолжим. Павел пишет: «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины к благочестию». И я напомню, что в русском переводе слова «относящиеся к» или слово «относящиеся» конкретно написано курсивом, потому что в греческом тексте этого слова нет. Здесь греческий предлог «ката», который переводится в данном случае как «к», то есть «ведущий к благочестию» или «по благочестию». Здесь, конечно, есть несколько толкований. Одно из них заключается в том, что когда мы принимаем в свою жизнь Иисуса Христа, Дух Святой производит в нас праведность и благочестие. И вот о благочестии Павел немало говорит в пастырских посланиях. Мы с вами узнаем, что когда Божья благодать спасает нас, Бог также учит нас отвергать неправедность. Однако люди на острове Крит злоупотребляли Божьей благодатью. Они говорили, что раз мы спасены по благодати, мы теперь можем жить в грехе, или мы можем жить как хотим. Кстати, почему же, собственно, на острове Крит только? Сегодня тоже есть немало людей, которые именно так рассуждают. Я даже видел молодую церковь, в которой говорили: «Не столь важно, как ты сегодня живешь. Христос тебя все равно уже спас и окончательно спасет». И вот Павел отвечает на это в первом же стихе. Он говорит, что истина Божия ведет к благочестию. И Павлу есть что об этом сказать. Павел говорит, что благодать нас спасает, но она также дает нам определенную дисциплину в жизни. Нельзя использовать учение о благодати, чтобы продолжать грешить. Нельзя оправдывать свои греховные поступки ссылками на Божию благодать. Скажу больше. Если вы продолжаете грешить, значит, вы не спасены по благодати. Вот прямо так. Да, это сурово, да, кому-то это может не понравиться. Если вы продолжаете осознанно грешить, если это вас не мучит, если у вас нет побуждения оставить грех, значит, в вашем спасении можно очень серьезно усомниться. Потому что спасение по Божьей благодати ведет к благочестивой жизни. Это не значит, что верующий человек сразу становится совершенным. Но это значит, что благочестие становится для такого человека стилем жизни. Он стремится к благочестию. Человек, который продолжает упорно, осознанно грешить и при этом утверждает, что он спасен по благодати, лжет. Более того, он также выставляет Бога лжецом. Остров Крит был местом очень непростым, как, кстати говоря, и наш современный мир. И многие моменты, которые мы видели на острове Крит, на самом деле актуальны и для нашего мира. А теперь переходим ко второму стиху. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Смысл здесь в том, что мы имеем надежду, упование. И это упование становится для нас опорой. Мы буквально отдыхаем в этом уповании. Мы можем идти вперед именно потому, что у нас есть эта надежда, у нас есть это упование. И мы получаем благодать Божию в прошлом, в настоящем и в будущем. Я как-то уже говорил об этом. Три измерения Божьей благодати. Интересно, что к этому апостол Павел обращается и здесь, в послании к Титу. Я забегу немножко вперед. 2 глава с 11 по 13 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Это благодать в прошлом. Это то, как Христос начал совершать наше спасение. Дальше. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вот это благодать для нынешнего века, для нынешней жизни. Это благодать в настоящем. Она научает нас противостоять похотям. Она научает нас противостоять и преодолевать искушения. Это настоящее время благодати. Дальше 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Это благодать в будущем, то, к чему мы идем, та цель, к которой мы стремимся. Так вот, интересно, что всякий раз, говоря о благодати, Павел обращает внимание именно на эти три ее измерения. Благодать столь велика, что он сразу говорит: «Я о благодати в прошлом, и в настоящем, и в будущем». Именно это и есть основа нашего упования вечной жизни. Я еще раз прочитаю второй стих первой главы. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Вот Бог неизменен в слове. Это можно перевести и так. Бог, который не может лгать. А мы, верующие, порою как будто пытаемся представить Бога лжецом. Мы ведем себя так, как будто все, что Он говорит, это ложь. Мы лицемерим и таким образом выставляем Его лжецом. С одной стороны, мы говорим, например, что мы спасены по благодати, и Бог праведен, и Бог дает нам праведность Иисуса Христа. А с другой стороны, мы продолжаем жить по-старому. Мы живем, мы поступаем так, как будто ничего не произошло. И тогда получается, что он лжец. Что же это за праведность такая, которая никак не отражается на нашей жизни? А Павел говорит: да, Бог не лжет. Есть вещи, которые, кстати, Бог не может сделать. Например, Бог не может лгать, обманывать. И еще здесь одно соображение, которое, я думаю, может быть полезно. Вы знаете, что каждый день вы видите что-то такое, чего не может увидеть Бог. Да, вы видите тех, кто равен вам. Бог не имеет себе равного, поэтому и не может его увидеть. Бог должен быть верен себе. Он праведен, он свят. И вот по своей природе Бог не может лгать, потому что он не может противоречить самому себе. На него действительно можно положиться. Как же это так? Всемогущий Бог при этом чего-то не может делать. Смотрите, Бог не может делать того, что противоречит другим его атрибутам или другим его качествам. Ну, например, Бог праведен, это значит, он не может совершить неправедность. Бог верен своему слову, это значит, он не может изменить своему слову. Да, существуют действительно вещи, которых не может делать Бог. И дальше апостол Павел пишет: «прежде вековых времен». И эта же мысль продолжается в третьем стихе. «А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Обратите, пожалуйста, внимание, как будто противопоставление. «От начала времен» во втором стихе, «но в свое время» – третий стих. «Бог обещал вечную жизнь прежде вековых времен, прежде сотворения мира. И вот в свое время, во время, установленное Богом, Он открыл эту жизнь». Это как цветок, который расцветает в свое время. От начала времен Бог задумал проявить свою благодать, и в свое время эта благодать была явлена через Иисуса Христа и проповедована апостолами, в том числе и апостолом Павлом. Пришло время, когда Бог открыл свое слово через проповедь. Насчет проповеди тоже кое-что нужно сказать. Дело в том, что русским словом «проповедь» переводится здесь греческое слово с корнем «карусо». Буквально это значит «возвещаю», подобно трубе. В те времена, если правитель собирался что-то объявить или возвестить, то перед этим трубили в трубы. Вот именно такая мысль и здесь. В свое время Бог открыл свое слово через возвещение, через проповедь, через эту трубу проповедника. И более того, живя в настоящем, мы ожидаем его явления в будущем. Настоящая проповедь, подлинная проповедь – это как раз благовестие Иисуса Христа. Это труба, которая возвещает о подлинном и едином Господе. И апостол Павел отлично понимает, что проповедь Иисуса Христа – это честь, которая дарована ему. Мы читаем концовку третьего стиха: «Вверенный мне по повелению Спасителя нашего, Бога». Сегодня, к сожалению, бывает такое небрежное отношение к проповеди. В церкви говорят: слушай, ну ты завтра будешь проповедовать. Или даже так, минут через пять служение начнется, скажи, пожалуйста, слово. Человек может не готовиться, человек может просто выйти и что-то начать говорить. Не забывайте, пожалуйста, о том, что проповедь – это огромная честь, дарованная нам. Апостол Павел всегда говорит о своем призвании от Бога. Но не для того, чтобы похвастаться, не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы воздать хвалу призвавшему. И для того, чтобы снова и снова напомнить, насколько важно послушание Богу в исполнении этого призвания. Читаем дальше 4 стих. «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Это заключительный стих вводной части послания. Мы уже говорили с вами о том, какие отношения были у Павла с Титом. «Титу, истинному сыну по общей вере». «Общий» значит здесь разделяемый всеми участниками. То есть эта вера, которую имели и Павел, и Тит, вера, которую должны иметь все верующие без исключения. Это вера в Господа Иисуса Христа. Когда Павел говорит о Тите как о сыне в общей вере, это не просто сентиментальность, это и богословское исповедание. Павел и Тит исповедуют одну и ту же веру, служат одному и тому же Богу, проповедуют одного и того же Иисуса Христа, Господа и Спасителя. И дальше слова, которые часто звучат в посланиях. «Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Благодать Божия действительно явилась, и поэтому Бог открывает милость к нам сегодня. И я понимаю, что каждый день очень и очень нуждаюсь в этой милости. Без нее мне просто никак не обойтись. Я бываю невнимателен и непослушен, но Бог благ. Милость Божия нужна мне каждый день. Благодать Божия определяет всю мою жизнь. Благодать, милость и мир. И, кстати, мир приходит, когда в наше сердце и в нашу жизнь входит Бог. Иначе этого мира просто не будет. Когда человек говорит «я хочу мира», но при этом он отказывается принимать в свое сердце Иисуса Христа, он противоречит сам себе. Он хочет того, что Бог готов дать. Но есть лишь один способ, которым Бог дает этот мир.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами переходим к следующей части послания к Титу, и мы подходим к учению об упорядоченности в церкви. В упорядоченной церкви должны быть старейшины, пресвитеры, которые соответствуют четко определенным требованиям. Это довольно обширный, но очень важный раздел послания. Мы с вами уже говорили о пресвитерах, о старейшинах в связи с первым посланием к Тимофею. Но сейчас скажу об этом еще несколько слов. Начинаем читать 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Павел оставил Тита на острове Крит, чтобы тот организовал поместные церкви. Давайте посмотрим на сам остров Крит. Это один из наиболее крупных островов Средиземноморья. И с этим островом было связано немало мифологии и традиций. Ко времени Нового Завета на Крите было расположено несколько городов, и можно предположить, что во всех этих крупных городах были христианские церкви, благодаря миссионерскому служению апостола Павла. Хотя само служение апостола Павла на Крите нигде не описано. Римская империя присоединила к себе Крит в 67 году до Рождества Христова. Мы не знаем точно, когда Павел был на Крите, но мы знаем, что Титу предстояло продолжить и завершить его дело. Должен сказать, что критяне, жители этого острова, не отличались правдивостью. Напротив, они были известными лжецами. В греческом языке даже было слово «критидзейн». Оно означало «говорить как критянин», «врать», «быть лжецом». Было также слово «критисмос», означавшее как раз ложь. Так что, еще раз повторюсь, критяне были известными лжецами. Однако многие из критян обратились к Господу. И Павел говорит Титу, что ему предстоит организовать эту поместную церковь, поставить пресвитеров или старейшин. Повторю то, о чем говорил в связи с первым посланием к Тимофею. «Я считаю, что дар старейшины – это дар Божий для церкви». Не для конкретного человека, а именно для церкви. То есть Бог наделяет человека даром, но дар дается для церкви, и использоваться он должен именно в контексте поместной церкви. Я не считаю, что возложение рук делает человека старейшиной или пресвитером. Но, с другой стороны, возложение рук, поставление служителя очень важно, когда Бог уже даровал этот дар. То есть церковь как бы принимает то, что определил сам Бог. Думаю, в церквях на острове Крит уже были старейшины и пресвитеры. Они реально исполняли пресвитерское служение. Однако у них не было рукоположения, так что формально у них не было права на такое пресвитерство. Вот и говорит апостол Павел, что Тит должен завершить это дело и поставить пресвитеров. Павел поставил Тита, чтобы Тит поставил пресвитеров. Пресвитеры должны были иметь определенные дары. Дары пресвитерства. Сегодня во многих церквях есть проблема. С одной стороны, рукоположение совершается над людьми, которые на самом деле не имеют дара пресвитера. С другой стороны, в наших церквях немало одаренных людей, которых не ставят пресвитерами или старейшинами. И в результате церкви попадают в руки людей, которых там быть не должно, ну, по крайней мере, в церковном управлении уж точно. И начинаются проблемы. Я не буду вам сейчас рассказывать ужастики про церковь. Просто скажу, что такая проблема действительно существует, и это очень серьезно. Читаем 6 стих. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Давайте остановимся здесь, потому что перед нами требования, предъявляемые к пресвитеру. Непорочен. Это не значит, что он совершенен. Однако это значит, что любое обвинение, которое против него предъявляют, оказывается необоснованным. Его не в чем обвинить. И очень плохо, когда кто-то может показать на служителя церкви и сказать: «Этот человек нечестен». Каким бы одаренным он ни был, это вредит делу Божьему. Вот и говорит апостол Павел: «Если кто непорочен». Да, про многих из нас рассказывают всякие разные истории. И есть люди, которых хлебом не корми, а дай им в чем-нибудь упрекнуть служителей. Этого мы не изменим. Это не от нас зависит. Но от нас зависит ответ на следующий вопрос. Те обвинения, которые против нас выдвигают, они подтверждаются или нет? Они обоснованы или нет? Если они обоснованы, то человек не может быть лидером по местной церкви. Если не обоснованы, то может. Если кто непорочен, читаем мы дальше, муж одной жены, мы с вами это комментировали, уже читая первое послание к Тимофею. Апостол Павел говорит не только о том, что человек не должен быть многоженцем. Апостол Павел говорит о том, что он должен быть предан одной женщине, и он известен как ее муж. Дальше. Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. И вот если первая часть более или менее однозначна, то вторая часть, хотя и тоже весьма однозначна, вызывает немало вопросов. Человек должен иметь верных детей. Если человек не может помочь своим детям прийти к Богу, то у него нет права быть лидером в церкви. Поймите меня правильно. Я знаю, что сегодня во многих замечательных христианских семьях есть свой блудный сын или своя блудная дочь, ушедшие от Господа. И у них благочестивые родители. У меня нет вопросов к этим родителям. Я понимаю, что дети их сделали неверный выбор. Я знаю, что сердце родителей болит за этих блудных детей. Так почему же тогда апостол Павел предъявляет такое требование, что дети должны быть верными? Почему человек, у которого неверные дети, не может быть пресвитером или епископом? Ответ на этот вопрос нужно искать в контексте. Дело в том, что человек, у которого дети отошли от Бога, или кто-то из детей отошел от Бога, будет иметь серьезную проблему всякий раз, когда нужно будет кого-то обличить. Вот смотрите, что получается. У человека может быть замечательная христианская семья. Он может быть совершенно не виноват в том, какой выбор сделали его сын или дочь. Но он не должен быть лидером церкви, потому что когда он будет выносить суждение о ком-то другом или когда он будет обличать кого-то другого, всегда будет у этого обличаемого возможность сказать: Слушай, да ты на своего сына посмотри, ты на свою дочь погляди. Так что какое право ты имеешь меня судить? И это очень и очень неудобный момент. Вот именно от такого момента хочет предостеречь и предупредить Павел служителей церкви, да и всю церковь. Поэтому Павел говорит об этом ради Евангелия Иисуса Христа, ради возможности благовестия. То есть это не про то, что человек не может исполнять служение лидера церкви в качестве наказания за неправедного ребенка. Это про то, что неправедность ребенка будет камнем преткновения. И именно об этом предупреждает апостол Павел, потому что преткновение не только для самого служителя, но и для всей церкви. Читаем дальше 7 стих. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив». Давайте остановимся здесь. «Не гневлив» – буквально «не скоро гневающийся». То есть он должен не быть раздражительным. Его трудно вывести из себя. Да, все мы порой бываем раздражительны. Но вот этот человек должен быть все-таки терпеливым. Дальше «не пьяница» и «не бийца». «Не бийца», то есть «не распускающий рук». И дальше «не корыстолюбец». То есть он не корыстолюбивый. И уж точно ради богатства, ради корысти на церковное служение идти не нужно. И вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь используется слово «епископ». Ну а в 5 стихе было слово «пресвитер». Я считаю, что на самом деле это одни и те же люди. Пресвитер указывает на человека. Пресвитер буквально «старейшина», то есть более старшего возраста, по духовному развитию, да и по физическому возрасту тоже. А вот епископ – это должность, которую занимает данный человек. Смотрите еще раз. Пресбитерос, пресвитер, это более старший, более опытный, духовно более зрелый человек. И вот такой пресбитерос может занимать должность епископос. Епископос – это буквально наблюдатель или надзиратель, тот, который отвечает за что-то, в частности, отвечает за церковь или группу церквей. Итак, еще раз. Пресбитерос – старейшина. Пресвитер – это на самом деле не должность, это характеристика человека. Он старше по вере, он старше по возрасту. И именно такой человек занимает должность епископа. То есть он смотрит, он наблюдает, он в ответе. И обратите, пожалуйста, внимание, что снова звучит мысль, которую уже неоднократно высказывал апостол Павел. Все начинается с нашей веры в Иисуса Христа, начинается с нашего упования на Иисуса Христа. А дальше наша реакция, наше поведение, наше сознание, наше сердце, которое изменил сам Господь. Именно с этого и начинается духовное руководство и церковное руководство. Обратите внимание на то, что все начинается с характера, посвященного Иисусу Христу. В руководстве современных церквей зачастую оказываются люди, имеющие образование, имеющие подготовку, имеющие соответствующий внешний вид, но не имеющие характера. Характер определяет все. Очень часто мы начинаем спорить о том, какая система управления поместной церковью лучше. Мы начинаем выяснять, как должна быть устроена поместная церковь. На самом же деле, давайте смотреть на то, какие люди стоят во главе поместной церкви. Если это люди благочестивые, если это люди, преданные Божьему делу, то все остальное будет правильно, все остальное будет хорошо. Мы с вами еще вернемся к этому разговору в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.